Пришло ли время ставить крест на русских? Уважаемые читатели, хотя никоим образом не хотим считаться националистическим изданием, мы решили поместить эту статью, обращенную к тем, кто беспокоится о культуре русского народа. Ведь социальный уровень включает в себя служение своему роду и народу, и нам нужно как минимум знать свою историю. У аристократов практически всех народов, даже у тех, которые знали, что есть переселение душ, и что мы рождаемся совсем не обязательно в том же роду или нации, в которых были в предыдущих воплощениях, было обязательным условием знать историю своего рода. Как минимум до 7 или 10 колена, и глубоко знать историю своего народа. Ибо давно замечено, что если это не происходит, то и род, и вся нация начинают деградировать и вымирать. Но еще важнее – служить своему роду, своему народу, увеличивать его славу. И это во все времена было само собой разумеющимся условием. Мы надеемся, что эта статья вдохновит каждого читателя начать изучать историю своей страны, уважать свою нацию, свой род, а также другие культуры и нации. И тогда прекратятся любые проявления насилия на почве межнациональной вражды. Я решил написать эту статью как взгляд на русский народ со стороны, но заметил, что когда я начал это писать, меня охватило чувство неудобства. Наверное, другим тоже намного комфортнее было бы писать об истории любого другого народа, только не русского. Я задумался, а почему? У нас всегда было как-то не принято говорить о величии русского народа, России и славян в общем. Много лет, только в Советском Союзе не было Российской Академии Наук, у всех союзных республик они были. Но если мы учим иностранный язык, то естественно изучаем и историю народа, его носителя. Любому культурному человеку необходимо знать историю и культуру того народа, на языке которого он говорит. Хотя собственную культуру и историю нужно знать еще лучше. Сейчас в основном о русских в мире складывается впечатление, что это люди, склонные к пьянству и в качестве своей религии имеющие несколько упрощенную, очень догматическую версию христианства, подавляющую все иные верования и религии, существующие на территории России. А до того, как русский народ обрел способность принять хотя бы такую религию, его представители вообще были полудикими племенами. Ломоносов даже избил одного иностранца за его предложение о том, как именно следует преподавать российскую историю, но эту увы, не помогло. К сожалению, все, что касалось славянской культуры, существовавшей до крещения Руси, методически уничтожалось. Но даже из того немногого, что мы знаем, следует, что до крещения русские князья прибивали к стенам Константинопольской крепости свои щиты, то есть были победителями. Но после крещения Руси, проведенного по приказу князя, не отличавшегося добродетельностью и высокой моралью, Киевская Русь в одночасье стала вассалом Византии, и наступили 200 лет междоусобных войн, а потом еще 200 лет татаро-монгольского ига. Хотя сейчас все больше ученых-историков оспаривают последнее. «Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен», – писал великий российский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Народ, слушавший своих волхов-провидцев, которые обладали огромнейшей мудростью, был очень неудобен соседним народам и деградировавшим князьям. В Ведах было предсказано, что наступит эхо деградации, Кали-юга, и люди будут все больше становиться язычниками, поклоняться Богу и его проявлениям только ради исполнения своих материалистических желаний. Но придет Христос, чтобы вернуть людей к поклонению единому Богу и учить людей, что любовь – это единственная высшая ценность, к которой нужно стремиться и ради которой нужно жить. Я много путешествую, и нередко вижу, что иностранцы, услышавшие русскую речь, ассоциируют ее с пьянством, низкой культурой, высоким уровнем преступности. И действительно, поведение многих наших соотечественников за границей способствует формированию столь неблагоприятного мнения. Но в одной из канадских газет мне встретились данные исследования, согласно которому процент преступлений, совершаемых русскими за границей, значительно менее 20%. Все остальные – это просто русскоговорящие, как правило, из республик бывшего СССР. В Западной Европе культивировались сотни лет представления о славянах как о чем-то примитивном, не имеющем истории, алкоголиках, не имеющих своей письменности, как правило, вопреки фактам и историческим хроникам. Частично этому способствовала католическая церковь, желавшая принизить роль православия. И вообще, такой образ русских и славян культивируется на Западе не одну сотню лет. Но если мы обратимся к истории, то увидим, что в России пьянство не было национальной чертой. Впервые виноградный спирт был завезен в Россию в 1386 году. Это одна из самых трагических дат в истории славян и многих народов Российской империи. Россияне никогда не пили и уж тем более не курили. А если заглянуть в прошлое некоторых европейских народов, то выясняется, что тысячу лет назад это были просто варвары, единственным достижением которых являлось разграбление догнивающей Римской империи. В свою очередь, история славянского народа насчитывает многие и многие тысячелетия, и тому есть масса подтверждений. В частности, результаты раскопок в Северном Казахстане, на Урале, за Северным полярным кругом и даже в Западной Европе. Но, к сожалению, они замалчиваются. Археологи находят остатки великой ведической цивилизации. Например, Аркаим, Южный Урал. Один из древних городов, которому, как утверждают многие ученые, не менее 16 тысяч лет. Его минимальный возраст, по самым скептическим оценкам, это около 5 тысяч лет. Просто поражает уровнем своего культурного развития. Увы, за последние тысячелетия было сделано много усилий, в том числе и российскими царями, чтобы скрыть тот факт, что до прихода христианства славяне обладали высоким уровнем культуры и относились к ведической древнеарийской культуре, даже поверхностное знакомство с которой поражает высочайшим уровнем развития во всех областях. В настоящее время ведическую цивилизацию ассоциируют только с Индией. В действительности Индия являлась лишь частью ведического мира. Везде, где упоминание о ведической цивилизации, его представители описываются как русые высокорослые люди. Индия – это то место, где частично сохранилась ведическая культура, которая в данный момент приняла форму индуизма, а во многих регионах превратилась в кастовую систему. Но даже если не погружаться в столь далекое прошлое, а вернуться всего лишь на сотню-другую лет назад, мы увидим, что еще в 18-20 века российская культура была на очень высоком уровне. Как-то на семинаре в США я познакомился с японцем, который узнал, что я русский, очень доброжелательно высказался о русской культуре. Вначале я подумал, что это просто дань уважения, но когда в продолжении беседы он перечислил многих русских писателей и их произведения, я поверил в его искренность. Он рассказал, что многие в Японии изучают произведения русских писателей-классиков и поражаются глубине их мысли. А буквально вчера один польский врач и художник уверял меня, что Шишкин и многие другие русские художники – это дар небес, и таких больше не будет. Думаю, ни одному мне доводилось слышать от иностранцев подобные высказывания о русских композиторах, певцах, танцорах. Любой лингвист подтвердит, что русский язык произошел от санскрита, божественного языка, на котором были записаны веды, и из всех ныне существующих языков к нему ближе всего русский и литовский. Показатель развития личности определяется тем, какой словарный запас он использует. Ни для кого не секрет, что русский язык один из самых богатых и продуманных. Каждое его слово несет определенную энергетику и смысл. Это отдельная большая тема. Русских принято считать экономически отсталыми. Действительно, крепостное право, завезенное из Западной Европы, было чуждо славянам, которые всегда были близки к природе и имели очень свободолюбивый дух. И оно, как и татаро-монгольское иго, очень затормозило их экономическое развитие. Однако, если бы славяне не сыграли роль своего рода щита для Европы, то очевидно, что это отбросило бы развитие европейских народов, в том числе экономическое, на сотни лет назад. Возьмем, например, 1913 год. В это время рост производства в России достиг 20% в год. По темпам развития экономики Россия опережала практически всех, и по расчетам экономистов и исследователей должна была стать в скором времени ведущим государством мира. В 1913 году она была на четвертом месте в мире. Более чем на 60% Россия обеспечивала себя станками. Зарплата рабочего в России была на втором месте в мире после США, но при этом все продукты питания были в 3 раза дешевле, чем в Америке. Россия полностью обеспечивала себя продуктами питания и всю Европу зерном. Таким образом, миф о том, что русские рабочие жили бедно, не вполне соответствует истине. Я помню, как в школе учитель истории рассказывал нам: «Все говорят, что русские рабочие были бедными, но посмотрите, что описывает Горький, если мне не изменяет память, в романе «Мать». Герой приезжает в Питер, устраивается на работу и за полученную заработную плату снимает хорошую квартиру, покупает одежду, еду». Учитель привел этот пример и спросил: «А сейчас кто-нибудь из рабочих может вот так приехать и жить на таком уровне?» Столыпин начал земельную реформу, но если бы он ее закончил, то, как сказал Троцкий, революция не понадобилась бы, потому что он планировал дать всем земли. Сейчас все говорят, что научные и политические достижения в России благодаря еврейским ученым. Но до революции евреев не допускали до образования и политики в России. Первые российские нобелевские лауреаты были славянами по происхождению. А какой был уровень культурного образования? Все офицеры российской армии играли на фортепиано, знали как минимум один иностранный язык. В настоящее время этим не может похвастаться ни одна армия мира. К сожалению, после 1917 года российский генофонд был почти уничтожен. Сейчас в отношении русских обычно говорят, что это были угнетатели, колонизаторы, которые принесли много бед за последние 80 лет. Но далеко не все участники революции и особенно ее лидеры были славянами, как не принадлежал к русской нации тот, кто изобрел первые в мире концентрационные лагеря. Недавно я прочитал, что 97% власти после революции было не в руках русских. Одни из самых кровавых фигур 20 века – Ягода, Свердлов, Дзержинский, Троцкий, Берия, Сталин – не были славянами. Ленин был русским только по отцу, но с детских лет был зол на царский режим за казнь его брата и большую часть зрелой жизни провел в Западной Европе. Конечно, славяне были в числе тех, кто эти приказы исполнял, но многие все же предпочли умереть или пойти в лагеря, а те, кто исполнял, делали это из страха и в результате промывания мозгов. Судить их сложно, ведь многих евреев в Прибалтике убивали местные националисты, а самые ужасные приказы Гитлера исполняли беспрекословно 95% немцев. Но никто сейчас их в этом не упрекает. Наоборот, выходят научные статьи, оправдывающие их. После наполеоновской кампании, когда русская армия освобождала Европу и вошла во Францию, российские офицеры вели себя пристойно и платили за себя в ресторанах. Турецкая война в 19 веке завязалась, когда турки начали со славянами, болгарами и другими делать то, что они сделали с армянами – полный геноцид. И русская война, она была ради славян. Погибло много солдат, была одержана блистательная победа над считавшейся непобедимой тогда армией, но в результате Берлинского мира почти все достигнутое в результате войны было уступлено. Если сравнивать, как вели себя русские в своих колониях с коренными народами, давали доступ к образованию, строили библиотеки, торговали на равных, и как вели себя западные народы в своих колониях, проводили этнические чистки, максимально обворовывали, то сравнение явно не в пользу последних. И это я знаю не по книгам. Мои предки перебрались вместе с генералом Скобелевым в Среднюю Азию, и мой дед рассказывал о хорошем отношении с местным населением. Он сам знал 4 азиатских языка. Индейцы Америки говорили, что англичане и испанцы нас убивали и пытали, а русские с нами торговали и помогали. Русские дошли до Северной Калифорнии в 19 веке, где образовали несколько фортов. Но даже еще в начале 20 века французы, бельгийцы и другие творили ужасные зверства в своих колониях в Африке, убивали и пытали десятки миллионов людей. В период с 1910 по 1913 годы многие иностранцы из Западной Европы мечтали получить русский паспорт. Русский рубль был обеспечен золотом и считался одной из самых надежных валют в мире. Многих на Западе это пугало и совсем не радовало. Россия была втянута в ненужную войну. Запад оказал поддержку различным революционным группам. Каждый из нас в этом воплощении родился в какой-то нации, и у каждой нации есть свое предназначение. В различных духовных движениях и направлениях славяне отличаются способностью к отречению, глубокому погружению в духовную практику. Предназначение славян – быть духовными наставниками, врачами, психологами, людьми творческих профессий, вдохновлять своим творчеством других. Недавно один врач из Индии сказал мне, что 80% живущих сейчас в святых местах Индии – это русскоязычные люди. Тоже можно наблюдать и в Израиле, и в других святых местах. До революции все монастыри в России были переполнены, и много русских монахов жило в монастырях в Греции и Израиле. Придет ли спасение из России, как было предречено и в ведических писаниях, и многими великими предсказателями, это в основном сейчас зависит от нас, от современного поколения россиян. С каждым выпитым стаканом спиртного и с каждой выкуренной сигаретой, с каждым новым фильмом, сайтом эротического содержания, эта надежда уменьшается. Не случайно Россия находится на границе Востока и Запада. Нам нужно взять лучшее и там, и соединить науку, рациональность с подлинной духовностью и древней мудростью. Но прежде всего следует срочно остановить порой кажущуюся уже неизбежной перспективой моральную деградацию и полное исчезновение или рабское существование. В природе существует закон маятника, суть которого в том, что чем больше крайность в одну сторону, тем больше создается потенциал для крайности в другую сторону. Согласно этому закону, у славян есть возможность взлететь очень высоко. Тем более, что они уже практически отработали своими страданиями тяжелую карму, а западному миру предстоит пройти пройти, отработать еще многое. Но если славяне все же примут западные взгляды на жизнь, назвать их ценностями язык не поворачивается, эти ценности подразумевают агрессивную пропаганду гомосексуализма, всех видов разврата и растления детей и молодежи, разрушение семьи, свободный доступ к алкоголю, сигаретам и наркотикам, чуть ли не для всех возрастов, низкий уровень образования и практически полное отсутствие воспитания, морали и нравственности, мультикультуризм и ювенальная юстиция. Образ жизни Запада, что им придется вновь столкнуться с еще более тяжелыми испытаниями, что в общем-то уже и происходит. И в заключение резюмирующие положения. Если вы хотите следовать своему предназначению и служить своему народу, то прежде всего нужно заняться работой над своим характером. Историю меняет личность, и каждый народ достоин своих правителей, имейте это в виду. Всегда можно найти виноватых в правительстве или за границей, но это путь неудачников. Меняемся мы, меняется и все вокруг. Что бы вы ни делали, реально или в своем воображении, представляете, что ваши родители, дети или духовный наставник, если вам повезло его найти, наблюдают за вами. Делайте все, чтобы ваши поступки возвышали вас и ваш род, ваш народ, чтобы ни вам, ни им за вас не было стыдно. Раз и навсегда прекратите употреблять спиртные напитки, включая опаснейшее и вреднейшее пиво, курить и даже желательно не пить кофе. Представьте, как быстро изменится Россия, Украина, Белоруссия и вообще весь мир, если все перестанут верить в этот ужасный бред, навеянный западными маркетологами и поддержанный некоторыми продажными отечественными интеллигентами, которые являются сами рабами своих чувств, что умеренное питье алкоголя не вредно и даже полезно для подростков. Если вам совсем трудно обходиться без алкоголя, то замените его безалкогольным пивом и красным вином минимальной крепкости. Имейте в виду, что 90% вина, которое продается в магазинах, сделано из порошка и из плодов, накачанных химией, и часто на основе генной инженерии. Численность смертей в России ежегодно сократится на миллион, будут предотвращены десятки тысяч тяжелых аварий, уголовных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Сотни тысяч семей сохранятся и окрепнут, практически перестанут рождаться больные дети, а те, кто родился, не пройдут ада воспитания с пьяными родителями, врачами, педагогами. Люди забудут про множество заболеваний, станут жить в десятки раз богаче. С ручейка начинается река, а пьянство начинается с рюмочки. Сейчас уже активно ведется пропаганда, что и легкие наркотики нужно легализовать, как это делается в продвинутых государствах, и употреблять в разумных пределах. Следующим шагом, для тех, кто выживет, будет пропаганда культурного, умеренного потребления тяжелейших наркотиков. Искренне уважайте другие народы. У каждого народа, как и у каждого человека, мы можем научиться. У англичан – вежливости и постоянству. У кавказских народов – уважению к родителям и защите своих родственников. У немцев – исполнительности и пунктуальности. У евреев – высоким семейным ценностям и здоровому рационализму. И, кстати, библейскому завету – плодитесь и размножайтесь. Нет наций и людей лучше или хуже, есть просто другие. Сила общества зависит от того, как в этом обществе защищают женщин и детей. В Ведах говорилось, что деградация общества начинается с того, что они остаются без защиты. Сейчас беспризорных детей в России чуть ли не больше, чем за всю историю. А сколько славянских женщин насилуют, увозят в сексуальное рабство и писать не хочется. Сделайте что-нибудь для того, чтобы это прекратилось. Почти у каждого народа есть свои общинные центры, центры взаимоподдержки, образовательные структуры. Способствуйте развитию славянских культурных центров, особенно если вы живете за границей. Старайтесь больше покупать отечественные продукты и товары. Прогресс личности, нации и общества в целом начинается с возрождения семейных ценностей, уважения и служения родителям, взаимопомощи супругов и подчинения своей жизнью, рождению и воспитанию замечательных детей. Но в нашем потребительском обществе, которое просто превращает человека в раба полового члена, все делается, чтобы эти идеалы были разрушены на корню. Но взгляните трезво. К чему привело разрушение института семьи? Сильно упала рождаемость. Здоровых детей меньше, чем больных. А как они воспитываются, говорить больно. Пожилые люди либо в одиночестве, либо в домах престарелых. Практически нельзя найти здорового, ментально и физически, человека. Я проконсультировал тысячи людей по всему миру. Я ни разу не встретил женщину после 40 лет, не состоявшуюся как женщина. Нет детей, постоянного мужа. Чтобы она была полностью счастлива и здорова. здорова. Причем, чем более развратно она жила в прошлом, тем больше было проблем, если она не занимается серьезно своим внутренним развитием и активным служением всем живым существам. Или мужчину, который не занимался защитой и опекой своих детей и супруги, чтобы он был успешен и здоров на протяжении долгого времени. Особенно это проявляется у славян. Если мы не поймем, что основа выживания и процветания любой нации и отдельного человека – это следование морали и нравственности, наши страдания будут увеличиваться. Называйте своих детей славянскими именами или именами славянских христианских святых. Естественно, если вы относитесь к другому народу, то, соответственно, именами, которые относятся к вашей культуре. Старайтесь сами говорить на правильном русском языке и учите этому детей. Избавьтесь от современного плебейского сленга. Автор статьи – Павел Неуструев, кандидат психологических наук. Так как данный журнал распространяется бесплатно, вы можете оказать свою поддержку, пожертвовав средства на его создание и распространение. Все подробности на сайте blekt.com. Также там вы найдете информацию о мероприятиях, которые проводит Международная академия Рами Блекта.